Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы с его помощью стараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в грядущее воскресенье и на предстоящей неделе. Следующая неделя, мне кажется, календарь церковной следующей недели дает нам повод сравнить, казалось бы, несравнимых святых. Это священномученик Климент, Папа Римский, память его 8 декабря, святитель Иннокентий Иркутский, память его 9 декабря, и священномученик Серафим Чичагов, его память 11 декабря. Вот такие совершенно разные святые в разное время, в разных странах, в разных местах географически живших и совершавших какие-то подвиги веры, но мне кажется, их объединяет то, что, как ни странно, они все очень русские, включая Папу Римского Климента, благодаря которому, собственно, проповедь Кирилла и Мефодия получила благословение и состоялась. Потому что если бы не были обретены мощи священномученика Климента и не привезены ими в Рим, то вполне вероятно, их дальнейшая миссия оказалась бы под вопросом. Слишком много было у нее противников.
А действительно, Климент, Папа Римский, святой, который на нашей русской земле принял мученическую смерть, только тогда об этом еще никто не догадывался, потому что это была далекая, северная, суровая территория.
Черноморье.
Да, да, Черноморье, полуостров Крым, вот этот там Таврида, то есть, конечно, дикие, негостеприимные края, куда из теплого солнечного Средиземноморья могли сослать только самых упорных преступников, вот в том числе христианских епископов.
Инкерманские каменоломни.
То, что священномученик Климент, Папа Римский, его мощи были обретены равноапостолями Кириллом и Мефодием, тоже на самом деле то удивительное историческое совпадение, которое, ну, для человека неверующего это просто случайность, а для человека верующего, конечно, промысел Божий. Мы знаем, что Кирилл и Мефодий, они направлялись со своей миссией как люди образованные, как люди, имеющие полемический талант, которые готовы к спорам, они отправлялись с миссией христианской и к арабам, отправляясь с миссией христианской в Хазарский Каганат, чья верхушка была иудейской, тоже такое интересное государственное образование, которое спустя столетия было разгромлено великим князем Святославом, что они, если бы не оказались в этой безуспешной миссии в Хазарский Каганат, они бы, собственно, не проехали через эти края и не заинтересовались бы местным почитанием священномученика Климента и его честными мощами. Потому что кажется, ой, неудачно. Хазарская верхушка выбирает между исламом, выбирает между христианством и выбирает совершенно неожиданно иудаизм. Как же, вот, чё ж радостного в такой миссии, которая завершилась ничем? А тем не менее, Кирилл и Мефодий, Господь их туда послал, чтобы они мощи эти обрели, и, понятное дело, не было у них задачи в Рим эти мощи отвезти. Потому что на протяжении веков мы смотрим календарь, открываем перенесение мощи какого-то древнего святого. Чаще всего это перенесение мощи в Константинополь. Потому что мощи берут из города, где святой жил, пострадал, где они хранятся веками, но наступают мусульманские завоеватели или арабы, или затем турки, и эту святыню спасают и увозят в столицу, которая такой последний оплот. Тем не менее, тоже поскольку Кирилл и Мефодий почти сразу проследовали уже с миссией, которую тоже Византийская империя поддерживала, почему нужно было отправлять с проповедью христианством уже, в принципе, к христианам-мараванам, да, к славянам. Вроде они и так христиане, да, они не очень образованные, да, не очень просвещенные, потому что, конечно, Византия использовала вот эти миссионерские усилия как некоторый дипломатический и внешнеполитический инструмент, потому что человек, который будет солидарен восточному православному христианству, то он не будет угрозой для границ, а будет, наоборот, верным союзником Византийской империи, Восточной Римской империи. То, что Кирилл и Мефодий в итоге с этими мощами оказались в Риме, тоже стечение обстоятельств, потому что если бы не возникли вот эти существенные проблемы, не возник этот конфликт с немецкими миссионерами, с западными, еще не было разделения на западную и восточную церковь, то они вряд ли бы, в принципе, отправились в Рим. То есть тоже мы смотрим, кажется, ой, какая случайность, не должно этого было быть. Но таким образом, поскольку мы сейчас все-таки вспоминаем не Кирилла и Мефодия, священномученика Климента, папы римского, мы видим, что Господь и ведет своего угодника обратно в его родной город, в его город родной, потому что именно там он был главой церкви, именно там он был преемником апостола Петра на римском епископском престоле. И что тоже благодаря вот такой цепи совершенно случайных исторических событий, которые никто не мог предсказать, эти мощи не остались ни в Причерноморье, эти мощи не оказались в Константинополе, а попали именно в Рим. И тоже это удивительно. Климента Папы Римского его очень почитали в Древней Церкви, в частности, многие церкви считали два его послания входящими в состав Нового Завета. Это не было ничего удивительного, потому что Климента Папы Римского, его, в принципе, можно внести в число апостолов от 70. Среди многих учеников апостолов от 12, вот, например, мой там покровитель, апостол Стахий, он был учеником Андрея Первозванного, первым епископом Византии, будущего города Константинополя. То есть, можно сказать, такой апостол во втором поколении. Он почитается как апостол. Климент Папа Римский точно так же, он является учеником и преемником апостола Петра. Почему ему отказывать в апостольстве от 70? Ну, как-то вот некоторый его все-таки подвиг священномученичества, он как-то вот апостольские труды затмил, и мы его почитаем великих священномучеников. Но, в принципе, да, он все равно наравне с апостолами проповедует, причем благодаря тому, что его не сразу казнят, а что тоже удивительно, а отправляют в некоторую ссылку, возможно, тоже сыграло роль его какое-то там, возможно, знатное происхождение, может, повлияли какие-то влиятельные сенаторы-христиане, которые не могли уберечь его от каких-то репрессий, но все равно сохранили ему жизнь, а то, что его как там уже какого-то старца не казнили, а отослали куда-то там за 3 земель, в том числе пожилые люди, они могли просто по дороге не перенести вот эту дорогу, качку, какие-то вот эти условия тяжелые, отнюдь некомфортные вот этого дальнего морского путешествия и сурового северного климата, что вот тем не менее вот этот человек, по сути, равноапостольный муж, он все равно возвращается в свой город. И поэтому тоже мне бывает очень обидно, когда, да, вот в докоронавирусное время русские люди тоже Рим очень любят, и приезжают туристы, конечно, все бегут к Колизею, но развернитесь, пройдите чуть-чуть налево, буквально 5 минут пешком, и вот эта базилика, где покоятся теперь мощи святого равноапостольного Кирилла, того самого, кто нашел мощи Климента Папы Римского, где вот эти чудесные 3 яруса, барочная церковь, нижний ярус древняя церковь с резкой 11 века, и внизу вот это языческое святилище, которое послужило основанием, и из него уже христианское истинное богопочитание произросло.
Что касается совпадений и переплетений событий в жизни нашего следующего святого, о котором пойдет сегодня речь, это святитель Иннокентий Иркутский, там этого было вообще с избытком. И, наверное, его тоже, если не по историческому месту, то по сути его служения тоже можно назвать апостолом, поскольку он был первым из христианских православных миссионеров на Дальнем Востоке. Так получилось. Но вообще совершенно парадоксальная судьба. Это конец 17-го, начало 18 века. Рождается человек в Черниговской губернии. Прекрасный. Теплая, благодатная земля, все возможности получить хорошее образование духовное, все чудесно. Потом его, как образованного монаха, требуют в Москву. Он там становится префектом славяно-греко-латинской академии. Потом в Петербург. Все замечательно складывается, и тут он попадается на глаза императору, который решает, что вот такого ученого монаха нужно послать с миссией в Китай. Вот такая была у императора фантазия. И они год добирались, эти несчастные миссионеры, до Иркутска. Потом еще какое-то время до границы с Китаем, где застряли на 3 года, потому что китайцы в результате так их к себе и не пустили. А поскольку уже в каких-то бухгалтерских книгах было написано, что они посланы с миссией в Китай, никто не мог понять, что с ними дальше делать. То ли их обратно вызывать в Петербург, то ли на месте оставлять. Все это время они сидели там без денег, без крова над головой, ловили рыбу, нанимались на паденную работу и, что самое важное, изучали местные языки. И вот благодаря вот этому удивительно русскому стечению обстоятельств началась миссия, когда им в результате разрешили осесть в Иркутске, но в конечном итоге учредили особую епархию, началась работа с местным населением. И не было бы ее, наверное, если бы вот это все так нелепо не случилось с этой миссией. Удивительно, что денег им так и не заплатили. До самой смерти святителя Иннокентия он денег из консистории по всяким бюрократическим проволочкам так и не получил. Первые деньги пришли, когда он уже умер. И вообще вся эта история ужасно российская.
А святитель Иннокентий, вот мы говорили про священномученика Климента, что его можно считать мужом апостольским, как, фактически как апостол от 70, ну, в крайней мере, равноапостолем святым. Вот и святитель Иннокентий тоже можно его почитать как равноапостольного, то есть поминать в начале перед всеми другими святыми, потому что любой человек, который посрудился для проповеди Христа среди ближних, он, конечно, уподобляется апостольскому подвигу, именно апостолом Господь сказал, что сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. То есть такое даже, можно сказать, право кого-то судить. У всех остальных, как мы помним, такого права нет. Нам Господь сказал, кто такой, чтобы судить чужого раба, перед своим господином стоит и падает. А господин у нас, конечно, только Господь наш Иисус Христос. Поэтому тут мы видим, что человек, если хочет проповедовать Христа, то он не может сказать: «Ой, у меня не те условия». Например, тоже кажется: «Да не, я бы, в принципе, Христа бы проповедовал и своим близким, и своим родственникам, своим коллегам как-то, но как-то вот, ну нет у меня богословских знаний». Или: «Да, я бы старался вести себя по-христиански, может, люди бы на это обратили внимание, но это будет лицемерие, поэтому я буду вести себя с ними просто погано, нагло, да, там, настырно, там, или равнодушно наберет. Ну, я же там не лицемер, поэтому буду вот показывать свое просто нутро». Нет, каждый человек, конечно, призван, если вот Христова весть, она в сердце есть, она не может быть сокрыта. Вот это если свечка горит, ее не ставят под кровать, как Господь говорит в Евангелии. Она становится все равно на свечнице. И что тоже град, который он стоит наверху горы, его уже не укрыть. Точно так же и вот человек, который уже как-то думает о том, чтобы Христа хотя бы своей жизнью являть, пусть даже и без каких-либо дополнительных слов, все равно он Христа будет проповедовать. И это искусственно останавливать нельзя. Сейчас, конечно, если ты будешь проповедовать Христа и пытаться там приставать кому-то на улице, «Ой, давай я тебе о Христе прихожу», это будет немножко странно. Однако взять и записать радиопередачу или в интернете что-то опубликовать как раз найдет свою аудиторию. Поэтому некоторый опыт святителя Иннокентия может пригодиться каждому христианину в наши дни. Да, где-то этот опыт будет связан с трудностями, но все-таки это он великий подвижник. Нам Господь, чувствуя нашу слабость, таких трудностей не посылает. Но вот в том относительном комфорте, который все-таки у нас есть, мы должны помнить о том, что где Господь нас в жизни поместил, там вокруг нас, по нам, люди должны не хулить имя Христово, потому что сказано: горе тому, ради кого имя Христово хулится среди язычников, среди там атеистов, можно сказать, а именно являть собой образ Христа в своей повседневной жизни.
Ну и хотя бы в двух словах хочется упомянуть удивительного нашего святого священномученика Серафима Чичагова, которому мы обязаны стольким, ну, хотя бы прославлением преподобного Серафима Саровского. Но вообще человек удивительный. Окончил Пажеский корпус, Михайловскую артиллерийскую академию, награжден 12 российскими иностранными орденами. То есть блестящий совершенно военный полковник уходит в отставку и дальше начинается совершенно другая жизнь, причем она совершенно другая во времена империи, и еще новый виток совершенно другой жизни уже при советской власти. То есть, помимо летописи Серафимо-Дивеевской обители, москвичи могут еще одно оставшееся в вечности послание отца Серафима увидеть в Ильинском храме Ильи Пророка в Абызинском переулке, в который вы входите, и вас встречает Христос в хитоне босой с распростертыми для объятия руками. Вот эта икона – это память нам всем о священном мученике Серафиме Чичигове.
Я бы хотел вспомнить, когда я был еще таким относительно маленьким ребенком, и к нам в классическую гимназию при греко-латинском кабинете, которая тогда располагалась неподалеку от метро «Спортивная», пришла внучка священномученика Серафима, игуменья Новодевичьего монастыря, которую вот восстанавливала, возрождала, и тоже она делилась какими-то своими воспоминаниями. Поскольку возраст был совершенно у меня детский, в районе где-то 9 лет, я ничего содержательного не запомнил вообще. Вот. Но саму встречу как-то вот меня очень впечатлило, что вот это, ну, как-то монахинь меня было не удивить, и даже игуменья с крестом. Ну, да, я в церковной семье рос. Но то, что вот пришел человек, который является вот внучкой того самого такого святого, о котором я тогда, конечно, мало представления имел, тоже как-то меня в детстве вдохновило. То, что на самом деле вот самые разные периоды жизни, и период вот этой службы, и период борьбы за прославление Серафима Саровского, причем когда пришлось бороться ни много ни мало с главой административным Русской Церкви, с оберпрокурором Синода, могучим Победоносцевым, тоже таким крайне неординарным человеком, что тоже, конечно, эту роль, в которой вот сыграло и почитание и со стороны императрицы, и царя-императора вот в решении прославления, конечно, вот финальный аккорд, когда человек, который не мог уже стоять, он вот его и на расстрел на скорой помощи привезли, его просто привезли на инвалидной коляске, он был глубокий старик, который сам не мог стоять у стены, что его подпирать приходилось, чтобы расстрелять. И тоже мы видим вот эту всю абсурдность гонений. Абсурдность гонений, особенно на фоне того, что, как сам священномученик Серафим говорил, что да, вот сколько гонений было, а Церковь Христова стоит. Поэтому и это говорит тот человек, который сам стоять на ногах не мог. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, пока еще все-таки мы можем стоять на ногах. Если мы не чувствуем, что каким-то исповедническим, мученическим подвигом можем прославить Христа, то будем точно так же усердны и в своей просто службе какой-то, военной, гражданской, в частных каких-то структурах службы ближним, как это делал молодой, еще будущий только священномученик. Будем также не сдаваться в борьбе за доброе дело, за дело полезное, как он не сдавался в борьбе за прославление старца Серафима. Ну и, конечно, где-то, когда уже вроде и болезни наваливаются, и презрение, и гонение со всех сторон, все равно будем стойки и верны со Христом. Тогда точно так же вместе со Христом вот такую тройную радость, как священномученик Серафим, на небесах обязательно получим.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. На наступающей неделе у нас будет праздник в честь иконы Божьей Матери Знамения 10 декабря. Мне хотелось бы особенно поговорить об этой иконе. Это тоже такой удивительный пример, как древнейшие святые, древнейшие святыни становятся такими исконно русскими, что ли. Потому что изображение Богородицы с молитвенно поднятыми руками и на ее груди на фоне круглого щита благословляющий Богомладенец – это одно из самых древних изображений иконописных, поэтому трудно даже сказать, к какому веку оно относится. Но на Руси эта икона совершенно особый смысл обрела в 1170 году, потому что это история о чудесном знамении от новгородской иконы, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Новгород, и было понятно, что город удержать не удастся, вот По преданию, на третью ночь осады архиепископ Илия услышал голос, повелевший ему вынести из церкви Преображения на Ильинской улице икону Богородицы и обнести ею крепостную стену. И когда этот крестный ход на стене появился, естественно, кто там поймет на отдалении крестный ход или вообще какие-то люди идут, естественно, стали стрелять из луков по тем, кто двигался по стене, и одна из стрел, по преданию, попала как раз в икону, и там даже остался след от этой стрелы, и, по преданию, из глаз Богородицы полились слезы, и она обратила свой лик к народу новгородскому, отчего, соответственно, войско Андрея Боголюбского пришло в оторопь, потом ретировалось от города. Вот. А это история такая чисто русского предания. И именно в память об этом событии был установлен праздник в Русской Православной Церкви. Вот как вообще это все происходит? Как происходит адаптация православным сознанием одной страны опыта передачи святого содержания совсем в других условиях?
Если мы посмотрим, то почитание Пресвятой Богородицы и её изображения, они, конечно, не были самостоятельными. Изображались события из жизни Христа. Три основных типа иконы Богородицы – это умиление, путеводительница и как раз одигитрия. Умиление – это где младенчик Христос, совсем маленький, прижимается к своей маме, к Богородице, вот как икона Владимирская. Это изображение сцены Рождества. Вот Христос только родился, но на руках у Богородицы. А Богородица Одигитрия, которая показывает на сидящего, уже подросшего Христа у себя на коленочках, это сцена поклонения волхвов. Приходят и цари земные, кланяются Царю Небесному, торжество. Но самое торжественное, самое могущественное, можно сказать, такое изображение Богородицы в нашем земном плане, это, конечно, Богородица Знамени, Аранта. Она не просто воздевает руки и молится, потому что это Богородица из сцены Вознесения Христова, потому что если мы посмотрим на икону Вознесения, парадоксальным образом Христос будет маленький, возносящийся на облаках, и только Богородица, вот она будет по центру композиции стоять. И, собственно, вот уже убрав вот это верхнее изображение Христа ангелов, убрав апостолов со стороны, мы получаем икону Божией Матери Знамени, Знамени молящейся. Почему ее любили как раз помещать на хоругве, а икона Божией Матери Знамени наша новгородская – это икона хоругви, двусторонняя икона, у которой была древка, то есть она никогда не подразумевалась, что она будет вот где-то на стене, ведь, а именно для шествий, для процессий, в том числе даже для некоторых военных процессий, что действительно уж Богородица, которая вот такой наиболее, сейчас уже ее сын не просто не младенец, не царь, а действительно сам Бог, вот она-то точно наша там город заступит. Тоже вот почитание Пресвятой Богородицы как этого образа пронизывает всю вот эту географию. Если ты приезжаешь в Великий Новгород и идёшь любоваться чудесными фресками Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине улице, конечно, вспоминаешь, ой, вот отсюда начинался крестный ход. Рядом с этим Спаса на Ильине улице Преображенским храмом находится такой большой, солидный Знаменский собор за такой монастырской, можно сказать, стеной, но видно, что уже это некоторое более позднее явление, да, уже столетия прошли, пока его построили, и тоже вот этот некоторый пафос Знаменского собора с этой аскетизмом и идеальной простотой вот этого Преображенского храмика, они чудесным образом и контрастируют, и дополняют друг друга. А если ты оборачиваешься обратно и идешь по этой Ильинской улице, ты как раз подходишь к тому месту, где сейчас пешеходный мост, а в новгородские древние времена был единственный мост, соединяющий две стороны города, торговую и Софийскую, и, собственно, в день иконы Божьей Матери, вот эта процессия, этот крестный ход с этой Богородицей всегда проходил, и то, что сейчас икона находится именно в Софийском соборе, именно там можно поклониться, и можно сказать, это некоторая остановочка. Да, Знаменский собор пока музей, да, Спаса на Ильине тоже это музейный храм, да, только Софийский собор сейчас действующий храм, и именно там находится. Но это тот же самый крестный ход, как несли икону в момент осады уже Суздальским войском, потому что вот с этой западной вот несли к тем стенам, которые осаждали войска, кстати, которые призваны были и присланы благоверным князем Андреем Боголюбским. А защищал Новгород другой благоверный князь. И мы видим, святые не то, что между собой не соглашались и спорили, как древние отцы церкви, а порой они воевали между собой. Это поэтому для нас очень важно когда мы думаем, как мы торжествуем, как мы правы, как Христос и Богородица на нашей стороне, а кто-то наш противник совсем не прав, допустить, что неправы можем быть мы оба, что раз даже святые люди под образом Богородицы свои войска сталкивали, и православные люди в междоусобной войне друг друга убивали, и все равно они прославили святых, несмотря на это, значит, и наши какие-то ссоры, раздоры, разногласия, они, возможно, их следует отодвинуть на второй план, потому что Богородица, она нас поддерживает не потому, что мы такие молодцы, а просто потому, что нас любит. Но любит она, возможно, и нашего противника. И просто сейчас уже идет борьба не за то, что кто лучше, имя Христово какую-то справедливость защитит, а наоборот идет борьба в душе нашей, что страсти возобладают, и всякое христианское в ней угаснет. Поэтому тоже мы должны, как и Богородица на иконы знамения, прежде всего обращаться к небесам, ко Христу возносящемуся, и помнить, говорить: да, Господи, Ты вознесся, Ты уже не рядом с нами, но мы все равно чувствуем, что Ты рядом стоишь, и я сейчас буду поступать, говорить и действовать, как будто вот Ты коснулся моего плеча, и мне не остается ничего другого, как где-то смириться, где-то придержать свое мнение и, конечно, к миру и братолюбию обратиться.
Но вот удивительно, что это, казалось бы, местное событие обрело такую всероссийскую значимость, потому что если посмотреть хотя бы количество знаменских храмов и монастырей, их огромное количество даже оставшихся, хотя это крохи по сравнению с тем, что было. То есть это местное событие вдруг разрослось до значения для всего православного люда, населявшего российскую державу.
Для нас особенно удивительно, что вот у нас есть самые почитаемые на Руси иконы. Но вот самая знаменитая – Казанская, потому что наиболее позднее явление, и больше всего ей успели там храмов посвятить. Ну, потом вот Владимирская, да, уже в более древние времена она Русь заступила, но все равно вот ее оригинал в храме при Третьяковской галерее с нами. Но все равно самая древняя икона из всех – это знамение. Знамение – это действительно та икона, которая из вот всех икон Богородицы дольше всего с нами, с нашим русским народом. Поэтому даже хотя вот какой-то регионализм может присутствовать, ой, мы там из Владимирской области, как мы будем там торжествовать, что наших там предков каких-то там победили, а уж учитывая, что Московское княжество тогда никакого не было, и, по сути, это Московская земля входила в состав Суздальского вот этого княжения, что тоже можно было сказать, ой, здесь мы в столице, как мы это можем праздновать. Нет, для нас, конечно, удивительно, как вот это икона, которая знамила то, что Богородица неугодная междоусобной войны, она действительно людей дальше объединяла. Недаром, что все хотели города обзавестись списком этой Богородицы. Вот отдельно почитается и в другие дни празднуется знамение иконы Божьей Матери Курская Коренная, например, которая стала таким символом для изгнанников русских, которые вынуждены были покинуть после гражданской войны с безбожным правительством уже русскую землю, но вот с собой эту святыню увезли. И тоже есть другие различные списки. То есть каждый хочет к этому прикоснуться. Вот как рядом с Богородицей стояли апостолы, смотрели на возносящегося Христа. И, конечно, каждый русский православный человек тоже хочет присоединиться, стать рядом с Богородицей, на Господа взглянуть.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. До новых встреч! Поститесь постом приятным.
С Богом.
Седмица на радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.